салоне собралось человек 50. То есть в экскурсии участвовали все или почти все пассажиры сектора А. То есть 30 правобортных кают первого класса. За помощником капитана, который возглавлял процессию с рупором в руке, потянулись дамы и господа разной комплекции и разного возраста. Целая стайка детей, два инвалида в каталках и даже индийский раджа в белом смокинге и черной челме. — Паноптикум, — прошептал злыдень Айзенкопф, кивая на пестрое сборище. Даже слепой потащился. Он показал на человека в соломенном канотье и темных очках, который стоял неподалеку с отсутствующим видом. — Чего вы взяли, Курт Карлович? Что он слепой? А зачем человеку в помещении темные очки? Экскурсия началась с капитанского мостика, который был размером с теннисный корт. Помощник расписывал непревзойденные достоинства парохода. 50 тысяч тонн водоизмещения. Каждая из турбин мощностью в 25 тысяч лошадиных сил. Бронзовые 17-тонные винты способны делать 187 оборотов в минуту. И так далее, и так далее. Мужчины слушали внимательно, женщины скучали, но техническими подробностями публику утомляли недолго. Начался обход с самого верха и вниз. Полюбовались аэропланом Люфтганзы, который выстреливался с самолетной площадки при помощи катапульты. Спустились на главную прогулочную палубу, где находились многочисленные салоны, зимний сад, несколько ресторанов, магазины, бары, кинотеатры, стрелковый тир, редакция ежедневной газеты «Ллойд Пост». Уровнем ниже располагались бассейн и гимнастический зал. Здесь же гостиница для собак. Посмотрели, как устроены кухни, содержавшиеся в преувеличенном истинно германском порядке. Дамы похихикали, наблюдая, с каким терпением поваренок чешет панцирь большой черепахи, лежавшей на зеленой травке в террариуме. Помощник юмористически описывал, что иногда эта процедура занимает час или два. Другой способ заставить черепаху высунуться науке неизвестен. А если она не высунется, то в завтрашнем меню не окажется черепахового супа. Неслыханный скандал. Отправились дальше. Миновали пассажирские палубы, под которыми начинались служебные и технические этажи. Попросим Гера Шульца, корабельного брандмайора, рассказать нам, как устроено его хозяйство. Слово «хозяйство», произнесенное экскурсоводом с нарочитой скромностью, очень мало подходило для описания самой современной в мире системы противопожарной безопасности. Брандмайор с гордостью принялся демонстрировать водонепроницаемые и огнеупорные двери, пульт управления 305 гидрантами, продемонстрировал работу пенного огнетушителя.
Главную опасность для судна представляет не пожар в каютах и прочих местах, где есть люди, а возгорание в отсеках, куда редко кто-нибудь заходит, — объяснял Герр Шульц, заводя публику в помещение с табличкой «Пожарная вахта».
Всю стену в ней занимало нечто похожее на церковный орган, состоящий из светящихся стеклянных трубочек. Это детектор дыма, и каждая трубочка — датчик, отвечающий за определенный отсек. При задымлении огонек начинает мигать, вахтенный немедленно поворачивает ручку, и в помещение под давлением идет углекислый газ. Даже если вахтенный отлучился или, предположим, упал в обморок, экскурсовод улыбнулся, система все равно сработает автоматически. Минута-другая, и очаг пожара потушен. Видя, что многие из пассажиров заскучали, помощник капитана поблагодарил бранд-майора и повел группу дальше. «Прежде чем мы спустимся в преисподнюю, так некоторые называют машинное отделение», — выдал он многократно обкатанную шутку и сам ей засмеялся, — «хочу продемонстрировать вам самый верхний, приятнейший отдел корабельного инферно». Снова белозубая улыбка. «Наше спа, где работают косметические и массажные кабинеты, а также великолепный банный комплекс. К вашим услугам финская, турецкая и японская национальные бани. Советую записываться на процедуры заранее, спрос очень велик». Участники экскурсии оживились. Возникло подобие броуновского движения. Женщины устремились в регистратуру косметического отдела, мужчины по преимуществу заинтересовались банным. Норт заметил, что первой в дамской очереди оказалась Зоя, не проявив при том ни малейшей суетливости и спешки. Вот наглядная демонстрация аристократизма, — подумал он.
— А что же у вас нет русской бани? — спросил он экскурсовода. — Для нее, как известно, нужен снег, в котором русские обязательно купаются после обжигающего пара.
С важным видом наврал помощник.
— Снега, к сожалению, у нас нет.
— Записалась на массаж, — сообщила довольная мисс Клинский. — А вы что же?
Айзенкопф куда-то запропастился. Ему эти глупости были неинтересны. Доктор Норт размышлял, какую выбрать баню. Исследованием терапевтических, стимулирующих, тонизирующих, медитативных и прочих свойств разных бань мира он в свое время занимался профессионально. И у финской с ее сухим паром, и у турецкой с горячим имелись свои плюсы, но он все-таки предпочел офуро, потому что японская баня не только релаксирует мышцы, но еще и дает хороший духовно-энергетический эффект. А перед предстоящими испытаниями зарядить энергией дух, некорректное обозначение нервно-психического потенциала личности, будет очень кстати. К сожалению, у остальных пассажиров офура тоже пользовалась популярностью. Перед входом в отделение стояли служители, ведя запись. У входа в финскую баню белобрысый парень в расшитой оленями рубашке. У входа в турецкую черноусый молодец в феске. У дверей офура дежурила японка в кимоно, причем очень хорошенькая. Неудивительно, что Гальтону пришлось постоять в очереди, а записаться он смог лишь на завтра. Зато девушка оказалась настоящей специалисткой. Отлично разбиралась и в морских солях, и в водорослевых добавках. Сказала, что у них фурако, банная бочка какой-то особенной конструкции. Из-за этих переговоров доктор отстал от экскурсии. Пришлось догонять. Он видел, что группа спустилась по лестнице на уровень ниже, где, кажется, находились склады. В коридоре, куда он попал, было пусто. Но из-за поворота доносился шорох шагов, сдержанный гул взрослых голосов и визг расшалившихся детей.
«А сейчас, дамы и господа, я покажу вам, как разумно устроен отдел хранения почтовых грузов!» — слышался голос экскурсовода.
Идя на шум, Гальтон рассеянно посматривал по сторонам. Слева и справа тянулись стальные прямоугольники плотно закрытых дверей. На каждый номер и табличка «Вход воспрещен». Только одна была наполовину отворена, и доктор, конечно, туда заглянул. Интересно же взглянуть, как на чудо-пароходе устроены грузовые отсеки. Однако помещение оказалось совершенно пустым. Он хотел пройти мимо, как вдруг заметил, что на полу лежит какой-то предмет. Кожаный бумажник. Как он туда попал? Откуда? Предположить было нетрудно. Кто-то из участников экскурсии обронил. Потом кто-то, не заметив, задел ногой, вот бумажник и отлетел в сторону. Гальтон вошел, поднял. Возможно, там есть визитная карточка или монограмма. Ни карточки, ни инициалов. В бумажнике вообще ничего не было. Ни купюр, ни монеток в отделении с кнопочкой. Странно. За спиной у озадаченного Норда послышался скрежет. Доктор обернулся. Створка отсека задвигалась. Сухо щелкнул замок.
— Эй, не закрывайте! — заорал Гальтон. — Здесь люди!
Поздно. Он заколотил в стальную обшивку. Хотя она была массивной, но не услышать в коридоре не могли. Однако дверь не открылась. И тут он все понял. Это мальчишки, которых в группе была целая стайка. Сорванцам наскучила экскурсия и решили пошалить. Обычная детская проделка. На землю подбрасывается пустой кошелек на ниточке, нашедший нагибается, не веря своей удаче, спрятавшиеся в кустах чертенята тянут и давятся со смеху. А тут в трюме они придумали штуку еще смешней, и он как дурак попался. И сейчас они слушают его крики, стук и гогочут. Незачем доставлять им удовольствие. Еще не решив разозлиться или посмеяться, Гальтон прислонился к стене и достал портсигар. Нужно перекурить. У детей терпение короткое, откроют. А нет, придется подождать, пока в коридоре раздадутся чьи-то шаги, и тогда постучать. Конечно, ситуация глупая, но торопиться ведь особенно некуда. Умный человек всегда найдет занятие мозгу. Слава богу, есть о чем подумать, над чем поломать голову. Он спокойно раскурил папиросу, выдохнул к потолку струйку пахучего дыма. Прошла минута, другая, третья. Мысли доктора Норда улетели за несколько тысяч километров, витая то над башнями Московского Кремля, то над геометрически стройными просторами Петербурга, несколько лет назад переименованного в Ленинград, то есть Ленинвилл или Ленинтаун, в честь пролетарского вождя, который отдал делу революции всю свою жизнь, а когда жизнь закончилась, даже свой мозг. Уже некоторое время откуда-то сверху раздавалось едва слышное шипение, но погруженный в раздумья Гальтон не обращал внимания. Лишь когда ноздри уловили слабый, едва уловимый запах, а папироса ни с того ни с сего погасла, доктор стал принюхиваться и вертеть головой. Что за черт? Почему спичка, едва вспыхнув, не разгорелась? И почему стало трудно дышать? Тут-то он и разглядел в углу под потолком зарешеченное окошечко, из которого с легким шелестом тянуло раздражающим запахом. Это же СО2, двуокись углерода. Но зачем? «О, Боже!» — он стукнул себя по лбу. «Какой идиотизм!» На чертовой пожарной вахте сработал датчик, ответственный за этот отсек. Зарегистрировал дым, немедленно пустил в проблемную зону газ, вытесняющий кислород и подавляющий возгорание. Норда уже начинала тошнить, закружилась голова. Если концентрация СО2 превысит 5%, а при столь небольшой кубатуре это случится очень быстро, удушье неизбежно. Сердце и так уже стучало, как бешеное, все вокруг плыло. Неужели разумная, тщательно выстроенная жизнь может оборваться из-за такого нелепого стечения обстоятельств? Не обидно погибнуть со смыслом, стремясь к высокой, труднодостижимой цели, но подохнуть в этой мышеловке из-за собственной дурости? Он бросился к двери и, что было сил, застучал в нее. «Помогите! Откройте! Дети, черт бы вас побрал! Скорее топрите!» Снаружи не доносилось ни звука. Проклятым мальчишкам наскучило ждать, они сбежали. А члены экипажа в этот глухой закоулок трюма, должно быть, заглядывают редко. Проклятие! Он разевал рот, бился о патентованную, водонепроницаемую огнеупорную переборку, сам понимая, что очень похож на выуженную рыбу. Свет в глазах померк. Вдруг что-то лязгнуло, дверь дернулась, отъехала. Сначала Гальтон жадно вдохнул воздух, потом надавил пальцами на глазные яблоки, захлопал ресницами. Перед ним, удивленно приподняв брови, стояла мисс Клински. — Что вы здесь делаете, доктор Норд? — Мальчишки. — Подшутили. Захлопнули. — Глупо, — выдавил он. Поскорее шагнул в коридор и задвинул за собой дверь, чтобы Зоя не уловила запах углекислого газа. Незачем этой девице и без того самоуверенной знать, что она спасла его от верной смерти. Достаточно того, что он, руководитель экспедиции, застигнут в жалком и дурацком виде. «Вы очень бледный», — сказала княжна, внимательно его разглядывая. «У вас что, клаустрофобия?» «Нет у меня никакой клаустрофобии, просто разозлился», — буркнул Норд. «Возвращаюсь в каюту. С родителями сорванцов я еще потолкую». В каюте Гальтона ждал еще один неприятный сюрприз, хоть и меньшего масштаба. Когда он полез в чемодан за витаминным концентратом коковит, отличным средством для восстановления сил и нервного баланса, обнаружил, что в вещах кто-то шарил, причем не особенно заботясь о сокрытии следов. Пропал конверт, в котором лежал весь запас наличности на дорогу, $500. Патентованное лекарственное средство собственной разработки доктора Г. Норда в основе сок листьев перуанской коки обладало отменным транквилизирующим эффектом, и пропажа денег вызвала у Гальтона лишь улыбку. Известно, что шикарные лайнеры, вроде этой расчудесной Европы, кишат всевозможными аферистами, шулерами и просто воришками, часто одетыми с иголочки, совершенно неотличимыми от почтенных буржуа. Эта фауна подобна мелким паразитам, уютно обитающим в шерсти царственного льва. Если бы в вещах похозяйничал человек серьезный, он не оставил бы следов, а пропали бы не только банкноты. Воришка же не тронул даже чековую книжку мистера Ротвеллера. Видимо, был совсем мелкотравчатый, не умеющий и чек подделать. А раз цела книжка, потеря $500 — ерунда. Здесь же у пароходного казначея можно выписать нужную сумму в любой валюте. На всякий случай, когда в каюту вернулся сосед, Норд спросил, в порядке ли его вещи. Айзенкопф сказал, что все маломальски ценное он хранит в кофре, открыть который без знания кода невозможно. Чемодан у биохимика был монументальный в человеческий рост. весь в заклепках, с массой замков и тяжеленный. Передвигать его можно было только на колесах. — В чем дело, Гальтон Лоренцович? У вас что-то пропало?
— Нет. После постыдной истории в трюме не хотелось выглядеть растяпой еще и перед немцем.
Не удовольствовавшись искусственным успокоителем, Гальтон подверг себя сеансу самовнушения. Все шло хорошо, просто чудесно. На каждого жителя планеты приходится определенная доля от общей суммы несчастных случаев, преступлений и прочих пакостей, происходящих на свете. Это вроде лотереи, в которой выпадает не выигрышный, а проигрышный билет. За время жизни мало кому удается избежать своей порции невезения. Сегодня Норт разом отработал норму за все минувшие годы, когда ему множество раз чрезвычайно, а иногда и чудодейственно везло. Статистическая справедливость восстановлена, притом отделался он сущими пустяками. Про кражу и говорить нечего, а потеря лица перед мисс Клински, во-первых, не катастрофично, а во-вторых, на самом деле Гальтону страшно повезло. Если бы Зоя по случайности не оказалась в коридоре и не услышала стук, финал был бы совсем другим. Повысив тонус, доктор окончательно воспрял духом и перед тем, как лечь спать, даже напевал в душе.